13 глава книги Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, с семью головами и 10 рогами. И на рогах его было 10 диадем, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Итак, есть зверь, выходящий из моря. Есть дракон, который дает силу этому зверю. А потом там дальше будет еще один зверь, который будет действовать со всей властью первого зверя. И нам со всем этим надо разобраться, потому что это все духовные образы, которые влияют на жизнь людей в этом мире и на историю человечества. Ну, будем разбираться стих за стихом и смотреть. Значит, в первом стихе мы видим, что зверь с 7 головами, 10 рогами выходит из моря. Что такое море, из которого выходит этот зверь? Заметьте, это не дракон. В прошлый раз, когда мы разбирали 12 главу книги Откровения, там в 9 стихе было написано: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангел его низвержен с ним». То есть с драконом понятно. Это древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Но здесь у нас мы видим, что из моря выходит зверь с 7 головами и 10 рогами. И на головах его имена богохульные. Что это за зверь? И почему он выходит из моря? Если мы посмотрим на зверя с 7 головами, то, в общем-то, речь идет о том четвертом звере, о котором мы читали в книге Даниила, 7 главе. Вот нам сегодня Даниил опять будет очень много помогать, хотя и сама книга Откровения будет тоже нам помогать разбираться. Я уже говорил, что, в принципе, книга Откровения сама себя раскрывает, если внимательно читать ее. Так вот, смотрите, помните, мы читали в 7 главе Даниила, что будет всего 4 зверя. И обратите внимание, первый зверь – это лев. И мы смотрим, что у зверя, который выходит из моря, пасть как у льва. Второй зверь, который будет править в мире – медведь. Это 5 стих, 7 глава Даниила. Стоял с одной стороны, 3 клыка во рту у него, между зубами. И у него, этого четвертого зверя, ноги как у медведя. А сам весь зверь был подобен барсу, а барс – это третий зверь. Это в 6 стихе мы видим в 7 главе. Затем видел я вот еще зверь, как барс, на спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего. Ну, и мы уже, в общем-то, немного касались этих зверей, и мы говорили, что четвертый зверь, он будет отличным, как мы здесь в книге Даниила читаем, в 7 стихе. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный, большие железные зубы, пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей». То есть, если первые 3 зверя, мы говорили, это конкретные люди, через которых эти духовные силы правили в этом мире, то четвертый зверь, он отличен, потому что это духовная сила, которая будет на протяжении 42 месяцев, как мы уже прочитали, властвовать в этом мире. Причем ему дана безраздельная власть. И он самый могущественный. Никто его победить не может. Мы сейчас об этом читать будем. Так вот, мы видим, что он отличен был от всех прежних зверей. И 10 рогов было у него. И 10 рогов мы видим и у этого зверя, который выходит из моря. У него 10 рогов и 7 голов. Если мы посмотрим 17 главу книги Откровений, то мы увидим этого же самого зверя с 7 головами. И там в этой же 17 главе можно увидеть, что 7 голов, которые у этого зверя, это 7 гор, 10 рогов – это 10 царей. В общем, Иешуа Амашех раскрывает более подробную картину властвования вот этого четвертого зверя, который был показан Даниилу. И давайте посмотрим 17 главу книги Откровений, чтобы нам уже ясно представлять, что же это за зверь. Следует еще сказать, что этот зверь выходит из моря. Что значит из моря? Если посмотрим Ишаягу, 57 глава, Ишаягу, 57 глава, мы там увидим, из какого моря выходит этот зверь. Это последние два стиха 57 главы. Смотрите. «А нечестивые, как море, взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Всесильный мой». То есть, из этого моря, которое суть нечестивые, выходит этот зверь. Другими словами, это духовная сила. И она присутствует в мире, но мы же понимаем, что духовное все первично. И вот то, как она реализует себя в этом мире, мы видим, что она реализует свою силу, свою власть, свою волю через вот это море, из которого она выходит. Давайте посмотрим поподробнее суть этого зверя. Значит, 17 глава. Может быть, я буду читать с первого стиха, потому что мы здесь увидим и первого зверя, и того второго зверя, который, как мы увидим в 11 стихе, выходит из земли, и он имел два рога, подобных агнцам, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со властью, всей властью первого зверя, и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю. То есть тут у нас, смотрите, второй зверь говорит как дракон, а дракон – это сатан, мы уже увидели. А этот дракон дает всю власть первому зверю, и первый зверь выходит из моря. А второй зверь, мы видим, выходит из земли, то есть с человеческой природы, душа человеческая, да, и говорит со властью первого зверя, говорит как дракон, но при этом он пытается быть похожим на агнца. И у него два рога, подобные агнчам. То есть, чтобы вас долго не мучить, мы сейчас это в книге, в 17 главе книги Откровений подробнее посмотрим, но чтобы вам легко было разобраться в этом, значит, первый зверь – это духовная сила, которая действует через государственную власть. Мы там потом прочитаем, что это цари. Помните Иешуа, когда был в пустыне, в Евангелии от Луки, 4 главе, он говорит Иешуа: вот если ты мне поклонишься, то всю власть на небе и на земле дам тебе. И не думайте, что он блефовал. На самом деле, все, кто ему поклоняются, он им дает власть в этом мире. Вот я вам сейчас прочитаю. 5 стих, 4 глава Луки. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». То есть, все царства вселенной во все времена, с тех пор, как он пришел в этот мир, обманул Хаву, а Адам, значит, пошел за Хавой, он как бы перехватил инициативу у Адама и захватил всю власть. И теперь Адам стал рабом у этого дракона. И он говорит, вот все царства мира, которые будут во всей истории этого мира. 6 стих. «Сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». То есть, все очень просто. Поклонись дьяволу, и получишь власть и силу в этом мире. Так вот, первый зверь – это политическая власть, это государственная машина. Это цари, это власти, которые всей своей сущностью пытаются противостоять власти Всевышнего в этом мире, его заповедям, повелениям, уставам. Помните, Гитлер как-то говорил, это в воспоминаниях Раухнинга, по-моему, записано, что наша борьба против 10 заповедей, которые поработили все человечество. Ну, это так, не совсем дословно, вот то, как я вспомнил. Так вот, первый зверь. А второй зверь, мы видим, что он имеет все от первого зверя, говорит как дракон, но с виду он подобен Агнцу. И по сути речь идет о ложной религии. Причем такой религии, которая сотрудничает или соработница в единстве с этим первым зверем, властвует над всеми людьми. Вот давайте мы сейчас почитаем 17 главу после всего, что я вам сказал. Вы это увидите. А потом продолжим 13 главу. Первый стих 17 глава. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: „Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих“». Видите, опять воды многие, там из моря вышел зверь. А воды многие там в конце 17 главы можно прочитать. 15 стих. «И говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки“». Значит, сидит на водах многих, то есть на всех народах. «С нею блудодействовали цари земные». Вот он, первый зверь. «И вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». То есть, она с виду как агнец. Но учение, которое оно дает, оно уводит человека от истины. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». То есть, есть жена и есть зверь багряный. И это вот это сотрудничество первого зверя и второго зверя, который получает власть от первого зверя. Значит, «повел меня в духе в пустыню, я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами». Вот опять наш знакомый образ. Это тот зверь, который вышел из воды. То есть, политическая власть. Семью головами, 10 рогами. И тут дальше мы можем прочитать, что 7 голов, это у нас 9 стих. «Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена». По сути, речь идет о великом городе. Потому что в конце 18 стих 17 главе «жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». В книге Откровений два великих города – Небесный Иерусалим и вот эта блудница. И если говорить о великом городе, который блудница, который на семи горах, это город, откуда управлялась вот эта власть последние 2000 лет. Это для того, чтобы вы увидели суть этих двух зверей, которые, в общем-то, разные. Один, значит, это политическая власть зверь, а другой зверь, который получает власть от первого зверя, который из земли выходит, это ложная религия. И они сотрудничают и делают дело, которое получил им дракон. То есть, понятно, что они ни силы, ни власти не имели бы, если бы не поклонились дракону. Смотрим 4 стих дальше. «Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью, нечистотой блудодейства ее». То есть, порфира, багряница, золото, драгоценные камни, жемчуг. Ну, вы представляете, как это все выглядит даже сегодня. Значит, в руке у нее чаша, наполненная мерзостью, нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя. Смотрите, какое у нее имя. Тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Тайна. Вот когда я читаю это слово «тайна», у меня сразу второе послание Фессалоникийцев, вторая глава. Смотрите. С первого стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иешуа Машиаха и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день о Машиах. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет доколе, не придет прежде отступления». То есть, у нас тут все в одном предложении, но здесь история 42 месяцев, о которых мы читаем сейчас. Значит, сначала придет отступление, потом откроется человек греха, сын погибели. И это будет в самом конце. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем он сядет, как Бог, выдавая себя за Бога». Это вот этот подобный Агнцу с двумя рогами, вот этот второй зверь. Смотрите, он сядет в храме, выдавая себя за Бога. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии». И вот, возвращаясь в 17 главу книги Откровения, мы видим, что имя этой блудницы – тайна. Тайна беззакония. Вавилон Великий. Мать блудницам и мерзостям земным. Я уже как-то говорил, если посмотреть на большую часть христианских праздников, у которых христианские красивые имена, но если посмотреть на уставы этих праздников, то можно увидеть, что в каждом уставе заложено поклонение языческим богам, то есть праздник назван именем из священных писаний. А праздновать этот праздник празднуют по уставам, которыми праздновались праздники, только они были с языческими именами, языческим богам. Вот это и есть чаша этой блудницы, которая напоена мерзостями, и она поит людей этой нечистотой блудодеяния. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа». Что значит «жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа»? Когда Римская империя разрушила Иерусалимский храм, то она очень жестоко преследовала не только иудеев, но и уверовавших в иудейскую веру, уверовавших из язычников. После разрушения второго храма вот эта царская дорога от Иерусалима до Рима, она вся была заставлена крестами, на которых были распяты, прибиты гвоздями верующие. И не разбирались, иудей ты или уверовавший из язычников. Вот если у тебя царь Иешуа Амашиах, то значит тебя туда, на этот крест. И эта ненависть Рима к иудейской вере никогда не стихала. И то, что произошло потом, когда язычники, присытившись, решили царствовать без иудеев, как пишет апостол Павел в первом послании Коринфян, в 4 главе, в 8 стихе, мы знаем, как это развивалось. Пришла теология замещения через Оригена, и потом уже в 325 году на Никейском соборе мы видим, что зверь и второй зверь соединяются вместе и начинает распространяться владычество Римской империи на всю Европу мечом, огнем и проповедью того Евангелия, которое уже на Никейском соборе были основы веры утверждены. «Видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа, и, видя ее, дивился удивлением великим». Да, и оно было чему удивляться. Как так? Та, которая приняла веру от апостолов, вдруг стала главным врагом этой веры. «И сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего его, имеющего 7 голов и 10 рогов. Видите, это тот же зверь, 7 голов, 10 рогов, который вышел из моря. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. То есть, судьба его предрешена по-любому. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, и один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Ну и так дальше. Я не буду всю 17 главу комментировать. Мы сейчас на 13 главе, но мы видим, как книга Откровения сама себя комментирует и раскрывает. Значит, мы пока остановились на втором стихе. Дракон дал первому зверю всю свою силу и власть, и мы видим, что этот зверь, у него как бы совокупность всех преимуществ предыдущих зверей, которые правили. Ноги, как у медведя, пасть, как у льва, а сам подобен барсу. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелила. То есть, у него семь голов, и одна была ранена. И дивилась вся земля. Но тут трудно сказать, что это значит. Некоторые говорят, что какой-то из царей был повержен, убит, а потом он как бы то ли воскрес, то ли говорили, что воскрес. В общем, одна из голов была смертельно ранена. Но эта рана исцелила. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним. То есть, мы видим, что этот зверь необычайно силен. Ну, конечно, если дракон, которому дана вся власть на земле, передал ему всю власть, то кто же его может победить? И кто с ним может сразиться? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Ну, о 42 месяцах мы уже очень подробно говорили и при 12 главе, когда разбирали ее. Мы помним, 42 месяца – это те же самые 1260 дней. Это то время, когда жена, которая родила младенца, то есть Машиаха Иешуа, была сокрыта в пустыне. И в книге Откровений в 12 главе это время названо «время, времена и полувремя». А если мы смотрим Даниила в 7 главу, то мы видим, что это как раз и есть время царствования четвертого зверя. Так вот, 42 месяца. И мы уже с нескольких сторон, глядя на этот период времени, видим, что он охватывает вот эту всю вторую половину 70-й седьмины с момента запустения на святом месте, как говорит Даниил, то есть с момента разрушения второго храма, и до второго прихода Машиаха Иешуа в этот мир. В Евангелии от Матфея, тоже в 24 главе, мы когда читали, разбирались с этой великой скорбью, и мы также увидели, что великая скорбь начнется с разрушения второго храма, а закончится как раз с приходом Машиаха Иешуа. То есть, с какой стороны ни посмотри, вся история формирования общины Иешуа Машиаха, уверовавших из язычников, она будет проходить в очень тесной духовной атмосфере. Ну, вот в 17 стихе 12 главы мы читали, что это время, когда дракон рассвирепел на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющим заповеди Божии и имеющим свидетельство Иешуа Машиаха. И мы говорили, что это и есть духовная атмосфера всего периода вот этих 42 месяцев, на которые дана власть этому зверю. Значит, и поклонились зверю, 4 стих, говоря, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним. Ну, людям свойственно поклоняться силе. Люди будут смотреть на этого зверя и говорить, он самый сильный, его никто победить не может. И поклоняются этому зверю. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Всевышнего, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. 7 стих. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана ему была власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Что происходит? А происходит вот что. Душевные люди, они в этом мире, живя, понимают, что разве против силы можно что-то предпринять, причем эта сила, ее никто не может победить. И от этой безысходности люди преклоняются перед этой силой и духовно ломаются. Удивительное дело, как люди под действием идеологии могут быстро менять свое мировоззрение и вообще свою сущность. Единственные, которые не приняли эту идеологию, это истинные верующие. Те, которые в сердце своем точно знают, что власть на этой земле принадлежит Всевышнему, не этому зверю. То, что ему дана власть на определенное время, это понятно. И понятно для чего? Для того, чтобы его народ мог пройти через огонь, через воду и очистить себя от всякой нечистоты и доказать свою верность и достигнуть будущей жизни. Так вот, мы видим, что если в сердце нет истинной веры, если в сердце нет веры в то, что только Отец, Всесильный Авраам, Ицхака и Якова, единый Всесильный, которым живет все в этом мире и движется, и существует, и без его воли ничего не происходит, если этой веры нет, то человек не устоит. Не устоит в истине, он примет эту силу и поклонится этой силе, ну, потому что это же и выгодно. Ты поклоняешься этой силе, она тебе дает и почести, и все, что тебе надо, и ты можешь и покупать, и продавать, и жить припеваючи. Вот тут мы дальше об этом и будем читать. Вот смотрите, у Даниила есть такая косвенная характеристика про этого зверя, у которого Бог – сила его. Я сейчас прочитаю. Это 11 глава, 36 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он даже не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей, на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом, и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богом. И которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». То есть вот Бог крепости, Бог силы, ну, кто может устоять против него? И мы читаем, что он хулит имя Всевышнего. Что значит хулить имя Всевышнего? Ну, во-первых, самого себя называть Богом, как мы читали в втором послании Фессалоникийцев, во второй главе. То есть тайна беззакония, она уже в действии. И суть этой тайны, что вот этот второй зверь, который со властью первого, который имеет два рога, подобные Агнцу, и говорит, как дракон, он садится в храме, то есть в церкви Всевышнего, в этой церкви, которую по проповеди апостола Павла начал Всевышний формировать из язычников. И тут вот такой соблазн. Язычников много, иудеев мало. Павел говорит, вы же привитые ветви, не превозноситесь над природными ветвями. Нет. У нас свое понимание, у нас греческая философия, у нас восточные религии, восточная мудрость. А вот евреи, если хотят получить спасение и к нашему Богу прилепиться, то пусть тогда откажутся от праздников Господних, от шаббата, от кашрута, от всего, что святое, что Божие, что очищает человека, приближает ко Всевышнему. Вот от этого всего надо отказаться, и тогда у тебя все будет хорошо. Значит, мы видим, что ему дано было вести войну, 7 стих, со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. То есть теперь законно поклоняться ложному Иисусу, другому Иисусу. И это называется Церковью Божией. И мы видим, что все, которые не записаны в книге жизни, у Агнца, закланного от создания мира, поклоняются этому зверю. Кто имеет ухо, да слышит. 10 стих. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. То есть Всевышний говорит через Машеха Иешуа апостолу Иоанну, что те, которые будут принуждать отказаться от истинной веры, которые хотят взять в плен, которые убивают мечом, в конечном итоге они сами будут убиты и сами будут взяты в плен. Поэтому святые должны остаться святыми. 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнче. И говорил, как дракон». Ну вот, вот она выходит, эта вавилонская блудница, которая сидит на звере, говорит, как дракон. То есть, все святое Божие она отвергает, а вместо этого предлагает свое идолопоклонческое. Более того, у этого же дракона власть первого зверя, то есть, как бы в себе соединяется государственная политическая власть и религиозная власть. И представьте, какая это мощная власть, кто же может пойти против этой власти? Значит, второй зверь из земли выходит, действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельно рана исцелила. То есть, в общем, всех людей преклоняют под религиозно-политическую власть государства. Можно сказать больше, мы видим, что блудница сидит на звере, и зверь ее везет. Но потом в конце мы увидим, что эти 10 царей, 10 рогов этого зверя в конце растерзают эту блудницу. И я так понимаю, что совсем близко это время, когда это начнет происходить. Потому что времени-то совсем немного осталось. Читаем дальше. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». То есть, вот эта ложная религия, вот этот второй зверь, который вышел из земли, творит великие знамения, огонь низводит. Но про этот огонь, который там сходит в Иерусалиме на Пасху языческую, я думаю, что вы все читали и знаете, как это происходит. Ну, что сказать, все люди, они остаются людьми, и как достучаться до каждого сердца и раскрыть ему истину? Значит, чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы действовал образ зверя, и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть, человек под полным контролем. Если ты не будешь слушаться и поклоняться этому зверю, то будешь убиваем. Все, кто не будет поклоняться образу зверя, будут убиты. 16 стих. Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело. То есть, все будут отмечены. Но, в принципе, вот это вот начертание, о котором говорится, следует понимать, что, в общем-то, его насильно никто поставить не может. Это так же, как мы верой принимаем искупительную жертву Иешуа Машеха, то так же вот с этим начертанием. Если человек добровольно принимает это начертание, а мы там потом прочитаем суть этого начертания, то только тогда это может происходить. Но мы видим, что этот зверь ставит условия. Если не будет начертания, то нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание, или имя зверя, или число имени его. Ну, сущность зверя мы знаем. А число имени его написано, это число человеческое. Число его 666. Многие комментаторы отмечают, что в тексте написано не 3 шестерки, это ведь арабское написание цифры 666, то есть 666. А в тексте написано, ну вот если на иврите писать 666, то это будут разные все буквы. И В итоге получается целое имя. Но интересно, что можно много имен записать в этом формате. 666 этими буквами. Но то, что это число несет в себе имя зверя, а мы говорим, что имя – это сущность, а сущность, она определяется содержанием мыслей души, то тогда можно понять, что сущность вот этого зверя и вот этого содержания души, она является полным противлением всему святому, всему божественному, истине Всевышнего. И мы сегодня видим, как пытаются убедить людей, что и гомосексуализм, и всякие эти прелюбодейства, и все эти грехи, которые Писание называет мерзостью, пытаются убедить, что это нормально, это естественно, это хорошо. Даже есть целые системы, которые разработаны. Вы слышали о окнах Овертона, как человеку можно в голову уложить то, что для него кажется неприемлемым, через несколько шагов вложить его в голову, что это приемлемо и допустимо, и потом даже и хорошо, и правильно, и естественно. Называется «Окна Овертона». Сначала вводят саму тему, не раскрывая ее, потом дают тебе несколько примеров и говорят, а вот там вот так было, а вот там вот так было. И ты уже начинаешь привыкать. Раньше ты вообще на это слушать и смотреть не хотел. А потом, я не говорю, ты человек, который не утвержден в истине, который душевный и ищет жить для себя, для удовольствия своей души. И вот так вот потихонечку его приводят к тому, что это уже норма, и он даже ничему не удивляется и принимает. Но по сути... Число человеческое, если расшифровать суть числа человеческого, то все божественное, оно имеет полноту, и эта полнота выражается цифрой 7. А все земное, все человеческое, все животное, оно выражается цифрой 6. То есть и дух на уровне 6, и душа на уровне 6, и тело на уровне 6. А дух на уровне 7 – это дух Всевышнего, душа – на уровне 7 это душа человеческая, единая с Духом Всевышнего. И тело на уровне 7 это тело человека, который получил прославленное тело, как Йешуа Машиах, то тело, в котором он воскрес.